Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором я, музыкальный журналист Паша Борисов и музыкальная журналистка Лера Лазарева. Лера, привет!
Привет!
В котором мы обсуждаем новую музыку, разбираемся, почему она нам нравится и, может быть, даже почему не нравится. И вообще, в принципе, разговариваем о музыке, потому что говорить о музыке – это то, чего нам, мне кажется, в жизни очень сильно не хватает. Мне, по крайней мере, точно. Потому что, знаешь, вот вышло… Сейчас вот вышел новый альбом в пятницу, который… Все обсуждают. Ну, как все обсуждают? Вся пресса, которую я читаю, NME, там, не знаю, какие-то люди из Твиттера, музыкальные журналисты, все обсуждают, да? А потом как бы ко мне приходит на… У меня там был вчера барбекю, потому что у нас уже тепло, там 20 градусов, мы в саду устроили какие-то шашлыки.
О.
И ко мне приходят друзья, как бы, и что, я с ними буду разговаривать про то, что вышла новая группа English Teacher?
Да.
Нет, я, конечно, им рассказал, но понимание, сама понимаешь, я, наверное…
Не нашел.
100% не нашел, да. То есть они такие типа, классно, ну, наверное, надо послушать. Ты знаешь, как завершаются эти, наверное, надо послушать. И вот сейчас, к счастью, есть то самое время, когда можно поговорить о том, что действительно интересует в музыке, и услышать, получить от тебя, собственно говоря, за что тебе огромное спасибо, настоящую живую и искреннюю реакцию на это, а не просто такой, классно, я добавлю Spotify.
Спасибо, Паша, за такой appreciation, да, за такую оценку. Я очень ценю наши разговоры о музыке. Мне всегда приятно, когда наша аудитория тоже комментирует, пишет что-то вслед за новыми эпизодами. Пожалуйста, продолжайте это делать. Это очень ценно, мы это очень любим. Ну, English Teacher.
English Teacher. Смотри, вот знаешь, есть раз в несколько месяцев такое происходит. Из ниоткуда буквально, ну, для многих, скажем так, для широкой аудитории, да, из ниоткуда появляется британская группа, которая, это молодые ребята, девочки, неважно, мальчики, девочки, вот, которая делает что-то классное, альбом, про который все очень-очень-очень много пишут, прям вот вся пресса, знаешь, моментально, просто и тут, и сям, и пятый, и десятый, да. Они, естественно, отправляются в какой-нибудь тур. Они, естественно, появляются из ниоткуда, выпускаются сразу же на мейджор-лейбле, поэтому, когда мы говорим про то, что это инди-группы, то это довольно странно. И таких примеров вот за последние, не знаю, там, пару лет было, ну, прям несколько, я не знаю, я могу назвать сразу же, ну, однозначно это, конечно, Bad Leg, Last Dinner Party и вот English Teacher. Может быть, еще какие-то есть примеры, может быть, ты вспомнишь лучше. Вот эти вот такие вот группы, которые взлетают, и всегда есть ощущение, что… Тебя немножко, может быть, обманывают, да? Нет у тебя такого ощущения?
Я знаю, что ты хотел сказать другое слово здесь. Да, я понимаю тебя. Обманывают. Вот обманывают. Как будто бы ты что-то пропустил, и вдруг они уже большие, а ты думаешь, блин, а где я был все это время? Но мы не будем, да, наверное, заострять внимание на том, что это все группы довольно блоговые, да? Это все группы, которые распространяются в основном медиа, нежели широкой публикой. Хотя эти самые группы очень много, очень сильно, активно работают над тем, чтобы завоевать вот эту репутацию,
наверное. Ну, слушай, я бы не сказал, English Teacher нет? До выпуска альбома появились там, на этих крупных телешоу, они их хорошо крутили по радио, и все у них было классно. Что я знаю про эту группу? Они появились, образовались в Лидсе, они все откуда-то из маленьких городов, в основном, сами не из Лидса. Сформировались они в Лидсе в 2020 году, год ковида, вот все вот это вот локдауна. Они довольно молодые, им там в среднем по 25 сейчас, то есть тогда им было чуть-чуть за 20, и они довольно быстро привлекли к себе внимание вот как раз там, не знаю, там крупных менеджерских компаний, которые устроили им там типа нормальные туры, и они довольно быстро стали играть, не знаю, на разогреве или там, ну, вместе с группой Shame, да, вместе с какими-то другими классными, реально классными группами, и они про это сами говорили, вот мы там в восторге от того, что у нас есть возможность играть с какими-то крутыми группами. Когда ты о них узнала?
Слушай, я, наверное, узнала об этой группе первый раз с помощью такого блога, который называется So Young Magazine. Это, собственно, журнал, печатный журнал, он выпускается в цифровой версии. И это, знаешь, так как это британское издание, там, естественно, фокус на локальную музыку, и вот там очень часто появляются какие-то группы, которые выпускают только один трек, там это пишется красиво все. Вот эта группа поделилась дебютным треком, ты не знаешь ни названия, никогда не видел их фотографий, вообще не понимаешь, откуда это взялось, но из-за того, что у этого блога есть какой-то уже, не могу подобрать слово, этаблованный, господи.
Вес.
Короче,
вес.
Какой-то вес, да, вот есть влияние. Какая-то ценность, влияние, ты понимаешь, что это однозначно что-то хорошее. В основном там, конечно, все это немножко в едином жанре, да, это нет такого распыления прям на что-то экспериментальное, но ты знаешь, что если ты включишь, это будет что-то очень хорошее. Вот так я нашла English Teacher, конечно, не могу сказать, что меня не привлекло название, потому что название просто суперское. Вот, ну, как-то просто хочется, вот, да, учитель английского, ну, что-то есть вот там такое интересное. Но, ты знаешь, они очень долго шли к выпуску этого альбома, прям очень долго. Кажется, там было несколько мини-альбомов, я уже ждала. И вот сейчас это прям такое, знаешь, облегчение. Ну вот, наконец-то группа разродилась.
Я читал с ними интервью, и их вокалистка Лили Фонтейн, она говорит, мы очень хотели сделать все правильно. Мы очень хотели сделать все хорошо, чтобы у нас как бы этот релиз был классным, чтобы он как бы к чему-то нас привел, чтобы, потому что вы знаешь, это, как мне кажется, это ребята, которые очень хорошо понимают, что у них есть... Вот сейчас, как бы, вот когда они только выпустили свои первые там записи, привлекли к себе внимание, музыкальная индустрия какая-то большая, вот эта британская, почувствовала, что у них есть какие-то перспективы, и они такие, окей, классно, у нас есть вот одна возможность... На самом деле, больше потом не будет, да?
Да.
Потому что они потом... Ну, это очень такой быстрый цикл. Они
конечно.
Могут быть забыты. И такие группы, на самом деле, довольно много. Можно, там, не знаю, я сейчас не вспомню, но они точно были, вот, которые проходили такой же цикл. Они выпускают этот альбом, и ты его слушаешь и такой, ну, окей.
Ну,
и все.
Есть и пройдет.
И они как бы... Да, есть и пройдет. Здесь есть вопрос, типа, получается ли у них. Они, к сожалению, издаются на мейджор-лейбле, и поэтому мы не можем, если вы смотрите нас на Ютубе, то вы, наверное, сейчас не услышите их песен, точнее, вы точно их не услышите. Если вы слушаете нас в подкасте, на подкаст-платформе, то кусочек мы вам поставим, потому что, ну, у нас пиратское радио, и нам пофигу.
Да.
Давай послушаем песню Broken Biscuits. Broken biscuits, broken phone. Broken up, broken down, broken biscuits, broken town. Shoes were bought, broken in, one new pair breaks the bank, broken up. Вот мы слушаем эту песню, и она как будто ни на чем не может остановиться. Она вечно mm-hmm. развивается и продолжается у нее. Вот как раз, когда они говорят про то, что они хотели сделать все очень классно, очень правильно и максимально, знаешь, максимально хорошо, вот я в этой песне это очень хорошо слышу, потому что это, ну, какая-то идеально выверенная аранжировка, доведенная yeah. вот до абсолюта, чтобы вот группа, в которой есть вот все, что есть интересного в современной британской музыке. English Teacher – это такое среднее арифметическое под Black MIDI, потому что у них есть элементы Black MIDI, ну, в меньшей степени. Black Country New Road – гораздо больше прям этого, да?
Да, чувствуется.
Да. Вот знаешь, какая-то такая небольшая Last Dinner Party, да, тоже театральность есть, да? Sorry, несомненно, Sorry, потому что это группа, которую мы очень любим, она нам очень нравится, и она вот такая, это вот, кстати, одна из тех самых групп, которая вот точно так же появилась, да, тоже, типа, никто вроде особо не знал, потом она взлетает, все про нее пишут,
да.
Ну, они выпускают прекрасный первый альбом, второй альбом чуть менее заходит, но в целом группа как бы себя рекомендует. Они, кстати, друзья с группой English Teacher, вот, и тусят вместе все время. И вот как-то вот какое-то такое среднее арифметическое под вот этой вот большой достаточно волной новой британской инди-музыки за последние, ну, наверное, лет 5. А у тебя какое ощущение вообще от них?
Мне почему-то приходит в голову такое странное словосочетание. Я бы назвала это какой-то академической панковостью. Ты сказал, что эта музыка выверенная, и это действительно, наверное, идеальное слово для вообще всего альбома English Teacher, потому что она отполированная в хорошем смысле, в ней нет каких-то недостатков, в ней нет там лоу-фая даже, который там вроде как занесен специально, нет, там все прям по канонам, знаешь, вот как положено, как надо, сделано, но при этом ты чувствуешь, что там есть вот этот эмоциональный надрыв, который в основном отображается, да, рефлексируется через вокал, ты понимаешь, что там вот это постпанк ДНК, оно как будто бы там сидит где-то внутри, но группа хочет сделать это настолько хорошо, настолько правильно, с учетом того, что там 5 участников, да, каждый заметно вносит какой-то свой вклад в это все творчество, это прям очень хорошо слышно. Мне больше всего, наверное, с этого альбома нравится трек, который называется R&B. Это трек, который выходил синглом, просто это было, мне кажется, еще 3 года назад, но ждала я его, честно, вот когда он будет уже красиво вот так оформлен прям во всем трек-листе, очень долго, наконец-то, дождалась.
Песня про то, что лирическая героиня хочет написать своему как бы партнеру, своей пассии, да, R&B-песню. И она все время, ну, то есть, как, знаешь, как символ чего-то такого, знаешь, любви, чего-то такого милого, классного и все дела, но при этом она все время сама с собой спорит, типа, должна ли я вообще это делать? Это про меня ли это вообще или нет? И мне кажется, это очень хорошая метафора про вот как бы... Весь альбом, на мой взгляд, посвящен такой, знаешь, теме, во-первых, принятие того, что не все у тебя получится, да, в жизни. Жизнь – сложная штука, и как бы, ну, не все бывает хорошо в ней. И у них есть прекрасная песня «Not everybody gets to go to space», ровно вот, вот как раз об этом, что типа, ну, как бы не все полетят в космос. Ты можешь хотеть чего угодно, но как бы жизнь такова и больше никакова. И ты просто такой, типа, ну, ладно, ну, надо как-то... Это очень похоже на современную британскую жизнь, на современное ощущение британской молодежи, да, которая такая, типа, смотрит на мир окружающий, в котором, ну, кризис, как бы рецессия, все дела, вот, и понимают, что дом они никогда не купят, понимают, что дальше, там, не знаю, аренды комнаты, да, для многих у них денег не хватает. Ну, как бы жизнь не идеальная, мягко скажем, да. С этим нужно что-то делать.
Мне вот этот альбом, наверное, приглянулся даже не столько альбом, сколько сама группа тем, что она по-своему приземленная, знаешь, она вот в ней
приземленная,
нет,
да,
этой,
да,
в ней
да,
нет
да.
претенциозности, в ней нет какого-то каких-то заморочек, да, которые могут создать впечатление, что это пош какая-то группа, которая вот сейчас... Мы выпустили первый альбом, сейчас вот посмотрим, куда мы пойдем дальше. Нет, они старались, они хорошо записали свой дебют, они им довольны. Мне очень располагает то, что они сами из маленьких городов, это не какие-то люди, которые выросли, да, там, Big City Life, просто наслаждались, не знаю, всю жизнь какими-то привилегиями. Нет, они очень сильно старались для того, чтобы прийти к тому, что они сделали прямо сейчас, и они довольны результатом, и это очень слышно, это очень видно.
Давай послушаем эту песню R&B, раз мы про нее заговорили. Если, опять же, если вы слушаете нас на Ютубе, то ее не будет, к сожалению. Но она хорошая. Скачайте этот альбом, найдите себе его где угодно. Это один из тех альбомов, без которого я бы не стал воспринимать всего 2024. Это основополагающий для 2024 года альбом, как мне кажется. Именно потому, ну, мы еще, я сейчас еще договорю после этой песни, почему мне так кажется. Truth of the matter is so easy to see. If life's got to write, then why don't I just write it for me? Despite appearances, I haven't got the voice for R&B. Even though I've seen more color shows than KEXP's. Shivering truth of the matter is so easy to see. If life's got to... Это концовка песни, в которой она объясняет, почему она все-таки, наверное, не должна своему партнеру писать R&B-песню, потому что она говорит, несмотря на то, что я чернокожая, Лили Фонтейн чернокожая, вот, она говорит, несмотря на то, как я выгляжу, у меня и голос-то не про R&B. И потом, если я должна написать какую-то песню, почему бы мне не написать ее для себя?
Потом говорит, типа... вот это вот я понимаю поинт, да, настоящий этой песни.
Да, потом говорит, типа, да, я, конечно, у меня, я была на больше концертах с скажем так, с People of Color, чем их было на KEXP, на радиостанции, которую мы все очень любим. Вот. Просто это такие классно сложенные в предложение вот эти вот слова, она настолько артикулированно их проговаривает, я был впечатлен от этой песни, и так как она развивается из тихой песенки, потом вот в такую, в громкую, шумную, в которой она, ну, буквально, знаешь, она как бы сама с собой спорит и ругается, ты говоришь, да какого черта я должна это делать?
Это забавно.
Это очень круто, это очень крутой сонграйтинг, то есть, когда у тебя с сонграйтингом работает не только лирика, а все абсолютно, все служит донесению какой-то одной конкретной мысли, вот, и это меня, ну, меня прям очень сильно впечатлило. Почему я считаю этот альбом основополагающим для этого года? В первую очередь потому, что я, ну, как бы, давай честно, да, когда мы слушаем какую-то музыку, я далеко не все альбомы дослушиваю до конца, да, то есть, типа, если там на альбоме есть хорошо, хороших 4 песни, которые мне понравились, и как бы мне с ними было интересно, окей, это уже хорошо, это уже достаточно высокая планка, да. Иногда бывает, что на альбоме есть одна песня, а все остальное филлер, и как бы, ну, тоже окей, нормально, ну, знаешь, какая-то выдающаяся песня, да, какая-то, да, а остальное просто, типа, ну, норм. А тут не так, нет, тут не так. Тут у тебя каждая песня, вот я сейчас рассказал достаточно, как бы, эмоционально про песню, которая мне понравилась с точки зрения сонграйтинга, точно так же я могу говорить про абсолютно любую песню на этом альбоме.
И вот... Это очень ценно.
Да, это очень ценно. У Last Dinner Party такого не было. Там есть проходные песенки, да. То есть песенки, которые такие типа, ну, норм. Они интересные в контексте всего альбома, да. Это действительно, это очень крепкий, очень сильный, интересный альбом. Но English Teacher делает каждый... Вот оно и в альбоме все интересно, и каждая песня по отдельности. Сама как отдельный какой-то альбом, да. Сама как отдельная микровселенная. И... Короче, мой тейк такой, да, вот как бы вот, вот эти вот британские группы, да, которые возникают из ниоткуда, и все в них влюбляются абсолютно, потом точно так же все про них забывают, естественно.
Да.
Они, конечно, немножечко бывают нам кажутся немножко искусственными, да, потому что, ну, на них тратится достаточно много денег на то, чтобы они залетели в наши плееры. Да, в наш плейлисты Spotify, потому что, ну, и про English Teacher была большая рекламная кампания, и то же самое было с Last Dinner Party, что было с Wet Leg, просто можно даже не спрашивать, да. Когда группа, не имея никакого альбома, начинает разогревать там, в случае Last Dinner Party, да, Rolling Stones, ну, вот как бы... Тебе, в принципе, да, тебе не шесть вопросов. Тебе понятно, что у них как бы есть какие-то, что за них крепко, что они не сами по себе, что это не 4-5 человек, которые сидят и у себя в подвале делают музыку, и с ними, и как-то у них получается. Нет, за ними стоят большая команда, большая индустрия. Но все эти группы, что их выделяет, то, что как бы никто, кроме них, песни им не пишет. Им могут помочь что-то там оформить, да. Я специально посмотрел, кто там продюсирует этот альбом, его записывала на звуке зовут девушка, она достаточно известная звукоинженерка, но она в первую очередь звукоинженерка. Она с этим, с Джеймсом Фордом работала довольно много. Ну, типа, у нее там... Она миксовала прошлый альбом Depeche Mode, последний. Вот такой уровень, да? То есть, типа, топ. Но она именно, она не продюсер, которая, типа, говорит, как сделать музыку, как ее придумать, да? Нет. Написать такие строчки, чтобы написать такую строчку, как в песне R&B, тебе нужно, ну, пожить, тебе нужно как-то про себя что-то понять, почувствовать вот это вот, когда на тебя накладывают образ, который внешне тебе вроде соответствует, но ты-то внешне не совсем такой,
да,
человек.
Да, да.
Вот. И внутренний не такой человек. Вот. И вот как бы есть некоторые группы, вот, допустим, в случае Wet Leg, да, у которой есть типа две хороших песни и больше ничего. И больше ничего не получилось, да, к сожалению. Да? Вот. Это группа, которой был вот этот вот шанс, была возможность благодаря там двум этим хорошим песням и умению хорошо держаться на сцене и, в принципе, там, как бы, харизме, да, определенной. И она, наверное, я бы сказал, что, ну... Ну, просто воспользовалась этим, но не до конца. И все, это ушло, да? А вот тут у меня есть группа, которая воспользовалась своим шансом максимально, настолько, насколько это возможно, да? Вот как, знаешь, как это было на первом альбоме Savages, допустим, которая точно такая же группа. Тоже, вот точно такая же история абсолютно. Группа из ниоткуда. Ну, там, эти хотя бы играли. Savages вообще просто буквально собрались, особо не играли, и сразу взлетели в стратосферу. Вот. Вот, а здесь типа, здесь эти поиграли, что-то там повыступали, они действительно через всю вот эту британскую grassroots систему вот этих вот магазинов, типа журналов, типа DIY Magazine, So Young Magazine, да, и других всяких шоу, они через них прошли, на эти шоу-кейсы, на эти какие-то выступления попали нужные люди, и чуваки такие, окей, хорошо, у нас есть 4 года, вот они с 21 года, они плотно работают над этим альбомом, вот 4 там. То 3 года они с лишним над этим работают. Они 3 года посвятили тому, чтобы сделать его идеальным. И у них получилось это сделать. Браво.
Молодцы, молодцы. Мне просто молодцы. Приятно видеть, что группа, за которой ты следишь буквально с первого трека, по-моему, R&B был одним из первых синглов вообще, которые выпустили English Teacher.
Да? Они, там были другие, там были совсем другие песни. R&B вышел в этот трек, который показал, что они будут делать на альбоме. У них до этого еще была музыка, у них была EP-шка там другая.
Ну, в общем-то, к тому, что вот приятно просто, когда ты следишь с ранних каких-то стадий возрождения вообще группы, и как ты видишь, вот к чему она наконец пришла, и тот результат, который она сделала, он тебя очень удовлетворяет. Паш, ты сказал, что не дослушиваешь часто альбомы до конца, и я думаю, что один из альбомов, который вышел не то чтобы на этой неделе, он вышел на самом деле в конце марта, наверное, удивил тебя своей длительностью, ты вообще не понял, почему его надо слушать до конца.
Слушай, да, я знаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о группе, проекте музыкальном, исполнительнице по имени Синди Ли. Как начинается мой день периодически? Я открываю Pitchfork. Смотрю, что Pitchfork. Ну, сейчас это уже менее интересно, да, довольно сильно, потому что они мало рецензий выпускают. Но в целом я хотя бы раз в неделю захожу на Pitchfork, посмотреть, что они пишут, что у них там как бы. И мне начинают присылать ссылки, какие-то знакомые. Я начинаю видеть их в чатах про рецензию с оценкой типа 9.2. Это для Pitchfork очень высоко. Это типа, ну, прям, это что-то...
Ну, из десяточки, да. Серьезный такой, да, кандидат.
Да, да, ближе... Да. Да, там... 9 с лишним, это высокий очень балл, у них такого не было давно достаточно, типа, там, не знаю, больше года точно. Вот. И я думаю, ну, как бы надо послушать, да, читаю немножко рецензию, ничего из нее не понимаю. Ну, я на самом деле редко читаю рецензии на Pitchfork, мне скорее важно, что упоминается что-то. Я такой, хорошо, ну, пойду поищу в Spotify. Хер там.
Да, да.
Короче, я так понимаю, а потом ты пишешь у нас там в чате в нашем общем альбоме по пятницам, что типа это какой-то суперважный альбом, который попадет в списке всего на свете лучшего в этом году. Я ничего про это не знаю, рассказывай, давай.
Сейчас вот я чувствую, что, знаешь, это буквально такая подводка, которую можно сказать двумя словами. Давай поясни-ка. Поясни-ка, вот что
поясни,
происходит.
Поясни, да, поясни за.
Хорошо, ну, раз уж у меня есть такое пространство тут для выражения всего, что я думаю, я начну издалека. Существует такая старая байка о том, что все люди, которые побывали на первом концерте группы Sex Pistols в 1975 году, основали группу. Эта байка
это
такая
не
первая.
Это не байка, это буквально правда. Там был Морриси, там был Марк Смит, там был Ян Кёртис,
Питер
там был
Хук,
еще кто-то.
Я думаю, да.
Питер Хук там,
ну,
был,
вот вся эта компания.
Да. Морриси не уверен, что был, но вот в целом все, кто жили...
Мне кажется, я помню,
короче,
да, читала.
Да. И там было 30 человек, то есть как бы там реально все собрали группы.
В общем, эта байка, которая на самом деле не байка, она принимала очень много форм, да, очень много групп подставлялось вместо Sex Pistols, менялся год, и говорили, вот на самом деле потом другая группа, на которую сходили какие-то люди, они потом основали свои группы. Вот, в общем-то, ты взял на заметочку, да, вот этот факт. Другая история. В 2007 году в городе Калгари в Канаде образовалась группа, которая называется Women. Не путать с Women, это все-таки много женщин, женщины. В нее входило четверо участников. Двое братьев.
А женщины были?
Женщин там не было. Ну, это вот та эпоха как раз, когда было в названии Girl, да, там было в названии женщина, но на самом деле нет. Двое братьев. Пэт Флегель, Мэтт Флегель. Крис Реймер и Майк Уоллес. Группа играла очень лоу-файную такую музыку, даже в каком-то смысле нойз-роковую, с оттенком психоделики, назовем это так. Это был, знаешь, постпанк, в котором можно было усмотреть не постпанк на самом деле, а каких-то Velvet Underground. Или, например, группу No Age, которая, да, из двух человек создавала такой прям жесткий гитарный нойз-рок. Или это даже было чем-то похоже на какой-то джангл-поп, вот звонкие гитарки, такие прям очень звонкие, аж до жути какой-то, как у Felt, например, было в 80-х. То есть сама музыка не была откровенно мрачной, но она скорее была настораживающей, такой как будто бы немножко... Вот что-то в ней было такое жутковатое. Ири, хорошее слово есть в английском, которое прям очень хорошо. Да-да-да, все это отражает. Группа Women записала два альбома. Один одноименный, он вышел в 2008 году. Второй альбом назывался Public Strain. Он вышел в 2010. Оба альбома спродюсировал музыкант Чад Ван Гален. Его недавно упоминали в чатах. Альбом по пятницам, тоже очень хороший музыкант канадский. Так вот, этот альбом Public Strain, второй альбом группы Women, он произвел настолько сильное впечатление, что появилась новая байка о том, что все, кто в 2010 году купил альбом Public Strain группы Women, основали группу. Дальше...
Кто в 2010 году покупает альбомы?
Стриминг, я не знаю, Паша. Ну, недавно вот как раз-таки было переиздание, все-таки релиз считается культовым, вот в 2020 году было переиздание. Дальше, после того, как этот альбом выпустился, все было очень грустно, потому что из-за внутренних передряг, вот настолько сильное было напряжение в группе, что участники, буквально вот два брата, Пэт Флегель и Мэтт Флегель, они подрались на сцене, и подрались настолько сильно прямо во время выступления, что группа распалась. Еще лучше...
Это моя любимая, это секция музыки в музыкальном магазине, музыка для драки с братом. К Оазису, к куче других групп подобного рода добавляем Women.
Добавляем группу Women, все правильно. Было еще более грустно, когда через год умер один из участников, и, в общем, тогда было понятно уже, что все, ну, то есть этот проект как таковой существовать не будет. Мэтт Флегель и ударник Майк Уоллес, они не упали духом, спустя какое-то время основали новую группу, которую прозвали «Вьетконг». Но так как это название
очень
было
название.
Очень провокативное, мягко говоря, они переименовались, взяли себе название чуть-чуть лучше, но все равно такое, скажем, не менее провокативное, которое называется «Preoccupations». И группу «Preoccupations», скорее всего, ну, как минимум, видели, если не знают люди, которые слушают наш подкаст, да, тоже постпанк-коллектив, довольно известный. Вот у них был, кажется, в прошлом году или в позапрошлом очень хороший альбом.
Мне кажется, мы даже их обсуждали в подкасте, если мне не изменяет память. Хотя
было,
я не уверен.
Было.
Но то, что мы про них писали, оба, это 100%. Я даже был на них живьем пару раз. Хорошая группа.
Хорошая группа. Ну так вот, половина ушла туда. И остался один из участников, которого зовут Пэт Флегель. Вокалист группы Women, который начал сольную карьеру под псевдонимом Синди Ли примерно вот с 2012 года. Наверное, одной из таких характерных черт в его, даже не сказать, чтобы творчестве, скорее в амплуа было то, что он начал выступать как драг-квин. То есть вот буквально в смысле переодеваться в женскую одежду, да, делать макияж, гигантские накладные ресницы, все в таком духе. Сейчас Патрик использует местоимение «они». Я его очень жестко уже задеднеймила просто вот в этом подкасте, вот в этом кусочке, что я говорю. Поэтому продолжу я все-таки как о его музыке, как о музыке Синди Ли. Буду говорить, что вот Синди Ли выпустили.
Мне не кажется, что там есть речь про Dead Name, потому что везде абсолютно в кредитах этого альбома все-таки речь идет именно про Патрика Флегеля, поэтому думаю, что это...
Хорошо.
Здесь речь идет про персону. Вот, если говорить про драг-артистов, то абсолютно нормально здесь говорить, ну, как... Я посмотрел все сезоны британского RuPaul'а и половину сезонов американского RuPaul'а, поэтому я могу...
Хорошо.
Экспертиза, прости господи. И они называют себя постоянно типа и так, и так.
Тогда это немного упрощает ситуацию. Давай тогда пойдем дальше. Просто в дискографии Синди Ли есть несколько альбомов, какие-то официальные, какие-то не очень, но мы сейчас говорим о новом альбоме, который называется «Diamond Jubilee», который вышел... Юбилей, да, бриллиантовый юбилей. Вышел он 29 марта. Это двойной альбом, который идет 2 часа, и его отличительной особенностью является то, что он не загружен на обычные стриминговые платформы. Послушать его можно через YouTube. Ссылку довольно легко найти, просто вбить название артиста, название альбома. И вот, казалось бы, все так просто. Ты вбил название, ты нашел релиз и слушаешь. Но в наше время... Мы вот, знаешь, Паш, мы настолько разбалованы, если честно, вот мы настолько разбалованы, что нам, знаешь, вот бывает так сложно найти вот какой-то релиз, и ты уже думаешь, блин, что-то вот лишнее движение, и вот как-то уже, и уже не совсем то, и вот еще альбом идет 2 часа, да, и как бы И что там вообще слушать? И почему? Я вообще не знаю, кто это, как Синди Ли, что это. И это...
Вот это ровно то, что ты думаешь. Как я думаю, да, да.
И я скажу честно, я сама очень в какой-то степени неохотно прям подступалась к этому альбому, хотя я знала, чей это альбом, я знала вот этот бэкграунд, да, музыканта, я понимала, как примерно эта музыка будет звучать, но... Я готовилась к этому прослушиванию, и я специально вот в один день, где-то в 4 часа вечера, я думаю, ну, сейчас мне надо еще пару часов побыть за компом, я включу этот релиз, чтобы просто понять, о чем там речь, вот не отвлекаться, да, как бы я уже настроена на какое-то долгое слушание. И давай, наверное, вот поставим кусочек из этого релиза, попробуем разобраться, что же в нем такого, потому что помимо того, что... Этот альбом завоевал высокую оценку на Pitchfork'е. Он сейчас висит как альбом года, номер один, да, по нынешнему количеству оценок и критиков, и юзерскоров на сайте Red Hue Music. Он, по-моему, в топ-5 входит на альбоме Album of the Year, тоже сайт-агрегат, где собираются все оценки музыкальных изданий. Трек-лист указан вот в описании видео, и ниже, как это часто и бывает, люди в комментариях написали специально тайм-коды для песен, чтобы нам было удобнее все это слушать и понимать вообще, о чем идет речь. Я думаю,
какую
что...
Какую песню ты хочешь послушать?
Мы послушаем сейчас с самого начала песню, так как альбом в целом, он сделан без склеек. Ты в целом даже не понимаешь, когда у тебя одна песня переходит в другую. Все настолько плавно, что это кажется таким одним большим, знаешь, звуковым путешествием. Давай поставим песню на 13-й минуте, 13:28. Вот она там
Dreams
начинается. Dreams of You.
Прежде чем мы послушаем, я хочу зачитать комментарий, который написан на Ютубе день назад. Удивительно, что мне кто-то вот просто послал ссылку на какой-то Ютуб, и я услышал абсолютно знаковый альбом, который я буду слушать всю мою жизнь от артиста, о котором я вообще никогда ничего не слышал. Этот альбом просто подарок. Это один комментарий. Следующий комментарий. Я буду здесь в 2047 году и все равно буду слушать этот потрясающий альбом. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Masterpiece of Hypnagogic Pop. No Exaggeration, one of the greatest albums I've ever heard.
Это очень пугает. Это комментарии пугают, они, знаешь, они на тебя возлагают ожидания, как будто бы ты сейчас должен услышать что-то реально крутое. Вот надо попробовать абстрагироваться вообще от этого всего и просто вот послушать, просто вот как оно может звучать.
Мне эти комментарии как раз добавляют интереса, потому что иначе я бы не пошел бы на то, чтобы послушать.
Если так много людей, да, то уже
что-то, да. Врубаем. Я не слышал этого, я не знаю ничего. Свежее впечатление. Так, ну что я могу сказать? Короче, ссылка в описании. Все, короче, пошли, качаем этот альбом. Вы просто как бы... Я сейчас еще смотрю на сайт, как бы вот под этим YouTube-видео есть ссылка, да, она ведет на сайт под названием geocities.ws. Если как бы вам столько же лет, сколько мне, то есть под страку примерно, да, то вы понимаете, что такое Geocities, это такой, это типа народ.ру, да, вот американской эпохи.
Укос, я не помню, да.
Да, типа, не, какой укос, ты что, укос, укос, это new school, Geocities это 90-е, понимаешь?
Я вообще даже не знаю, что это, типа.
Это конструктор сайтов и хостинг сайтов, который был, по-моему, у Yahoo, вот, и это был, типа, ну, когда Yahoo был актуален, то есть, это уже позапрошлой жизни. Сайт выглядит ровно так, как ты ожидаешь от сайта, который хостится на Geocities, это потрясающий пример антидизайна, это очень
да,
круто.
Да, и, он вообще дикий. Там просто вот ты открываешь, там черный фон, там какие-то, не знаю, ссылки зеленым цветом выделены, гиперссылки, да, с подчеркиванием таким нижним. Там какие-то просто фотографии, которые в ряд идут, они не выровнены, ничего. Просто все, все вот так вот влево текст. Вот он просто стоит, и ты понимаешь, что это вот, знаешь, кто-то что-то постит, а оно вот как в блоге у тебя сверху появляется, появляется, появляется.
Короче, по-моему, это идеальный арт-проект.
Да уж.
Блин, блин, круто, круто. И ты знаешь, часто в таких вещах тебе кажется, что тебе, ну, что это какая-то... Я видел подобные проекты не раз, особенно когда это делают крупные группы, и они такие, типа, делают это все немножко не по-настоящему, как будто бы. А здесь нет, здесь все по-настоящему. Альбом можно скачать бесплатно, скачайте, это... Мне я сразу просто такой, типа, блин, как классно. Это такая, типа, американо.
Которая, знаешь,
как-то странно сделана очень, да.
Она очень странно сделана. Она сделана так, как будто бы ты слушаешь плохо записанный, не знаю, рок-н-ролл какой-то, может быть, из 60-х, да? Но так и должно mm-hmm. быть. Ты вот буквально слушаешь музыку из другой эпохи. Она очень призрачная. Она вот как будто бы наполнена духами какой-то другой эпохи. И из-за этого она одновременно тебя манит, потому что ты не понимаешь, как это могло появиться вот сейчас в наше время, в 2024-м. Но это и пугает. Это вот как старая какая-то радиостанция, знаешь, вот что-то такое... Ири, опять же, да, что-то жутковатое немного. Здесь очень много красивых гармоний, да, здесь очень много красивых мелодий. Мне безумно нравится, как за вот этим лоу-фаем, за, казалось бы, простой гитарной мелодией внезапно, причем не то чтобы даже внезапно, нет, скорее наоборот, очень плавно появляется какая-то такая нежная оркестровка, которая делает эту музыку очень высокой, вот какой-то, знаешь, такой воодушевляющей, но при этом она не перестает тебя пугать, вот что-то в ней есть прям необычное.
Давай еще что-нибудь послушаем.
Альбом очень длинный, мне понравился, вообще, очень много треков можно разобрать, но так как ты слушаешь обычно это все одним большим полотном, ты, собственно, не обращаешь внимания на треки, но вот ради показательного такого примера давай включим еще одну песню, она называется «Kingdom Come», она вот на 36-й минуте.
Я знаю, как я проведу остаток сегодняшнего дня. Я буду это слушать. Это будет очень круто. Очень. Знаешь, не то, что круто, типа, дико интересно. Я вот чувствую, интересно, что я сейчас слышу что-то, что мне очень хочется поизучать.
Да.
Что-то, что выбивается из привычной, как бы, концепции той музыки, которую я слушаю. Что-то, что существует за ее пределами. Как ты знаешь, вот я сейчас в этом году я довольно много покупаю DIY-журналов, я подписался на пару там, типа, независимых изданий, я на какие-то фэнзины, там панковские, лондонские. Потому что мне хочется, ну, то есть я в наш, как бы, век эншитификации интернета, да, и там всего на свете, мне начинает хотеться очень что-то получать, да, что ты не просто как бы потребляешь, как группа English Teacher, да, которая тебя, она до тебя доходит каким-то образом, да, если ты живешь там в стране, где ты являешься для нее целевой аудиторией, ты от нее не сбежишь никуда, она тебя там афиши, это, такая музыка тебя никак не найдет.
Это максимально DIY-альбом. Это максимально DIY, да. То есть найти лирику этих песен нереально, что мне вот очень нравится, да. Ты даже если будешь очень стараться, как бы Патрик Флегель, он тебе не пришлет пресс-релиз, он никуда это не рассылает. Он просто выложил это на YouTube, сказал, ты можешь это скачать, ты можешь это послушать, постримить отсюда, да, не отдавая деньги Дэниелу Эко. Ты можешь задонатить мне 30 канадских долларов, что переводится примерно, что эквивалентно 20 евро. То есть нормальный донат для музыканта. Но в целом, да, вот, если мы посмотрим немножко на лирику, если копнуть куда-то, альбом идет аж 2 часа, хочется знать, о чем здесь все-таки поется, да, не всегда это возможно расслышать из-за вот этого самого лоу-фая. Но все-таки каждая песня, она здесь, наверное, в той или иной степени посвящена возлюбленному и какой-то мечте, да, о том, что ты будешь с этим возлюбленным. Вот, казалось бы, самая банальная, да, самая простая тема, и все равно она обыгрывается так интересно, да, что здесь даже нет какой-то радости от принятия там, любви, да, или радости от того, что ты находишь своего возлюбленного. Тут скорее главная тема такая, что ты потерял своего возлюбленного, и этот возлюбленный, он может быть даже не твоим партнером, да, он может быть твоим другом просто банально. И вот ты потерял вот этого друга, ты потерял что-то, что ты очень сильно любишь, и эта потеря, когда ты осознаешь, что ты делаешь что-то один, когда ты осознаешь, что ты обречен жить без этого человека, она не менее романтична, чем жизнь с этим человеком. Вот это ощущение потери, оно здесь вот преобладает, наверное, в каждой вот такой вот строчке.
Deep shit.
Deep, мега deep shit.
Мега deep shit.
Мне кажется, что вот этим историям, да, любви о возлюбленных, о потерянных возлюбленных, этому очень сильно способствует, я бы сказала, голос Патрика, потому что он очень андрогинный. Вот если ты заметил, у меня лично вот этот вокал, который мы сейчас услышали в песне Kingdom Come, он у меня ассоциируется с каким-то, знаешь, вот хором пионеров из советского лагеря. Вот просто какой-то, знаешь, такой прям очень высокий, прям чуть ли не девчачий иногда голос, такой очень-очень какой-то аккуратный, нежный, звонкий, да, безумно звонкий голос. Но при этом Патрик, он умеет также и хорошо обращаться вот с каким-то более низкими тонами. Там есть такие откровенно рок-н-ролльные, я бы сказала, песни, которые от этого, наверное, от того, что все-таки голос Патрика, он такой со своей определенной окраской, эти песни, они кажутся более меланхоличными. То есть очевидно, что во многом музыка Синди Ли, она очень похожа на музыку группы Women, но если Preoccupations, они ушли куда-то в сторону более четкого звучания, да, в сторону New Wave, то Синди Ли ушла куда-то еще больше в сторону музыки 60-х, да. Альбом очень длинный. Вот это все влияние какой-то музыки 60-х, оно слышится больше во второй половине, это второй час альбома. Эта половина более инструментальная, там меньше лирики, и там больше атмосферы, знаешь, которую я крестила сама для себя космическим вестерном. Я это так назвала, когда у тебя очень много психоделики, но при этом есть такой ритм, который как будто бы часто встречается в фильмах про ковбоев. Вот, наверное, последний кусочек, который я хочу, чтобы мы сейчас поставили, такой показательный. Песня, которая называется «Lockstep». Она идет аж на 1:12.
Мне в целом нравится все, что я услышал от тебя про этот альбом, и ты меня убедил. Ну, как бы ты мне просто... Спасибо тебе большое за... О, сорян, на камеру. Я камеру ударил случайно. Вот. Спасибо тебе большое за рассказ про этот альбом, потому что это дико интересно. Я такой, типа, да. Я теперь хотя бы понимаю, о чем идет речь.
Спасибо, Паша, что ты можешь по достоинству оценить музыку, которую я приношу, особенно когда вот ее так сложно принести, показать, потому что ее так сложно вроде как до нее дойти, потому что казалось...
О, очень сложно целую ссылку на Ютубе открыть, господи. Но... Мы охерели, реально.
Мы охерели, мы разленились, да. Вот.
Ну, зажрались.
Как бы, что я хочу сказать вот в самом конце, просто каждый должен для себя решить сам, как он, наверное, будет воспринимать этот альбом. Потому что я вот думала о нем. Во-первых, это такая дань андеграундной музыке, да, DIY-подходу максимально. Это может быть какое-то эстетическое выражение, как вот попытка угнаться за эпохой, в которой ты не жил, и которую ты пытаешься воспроизвести, и делаешь это так, что оно кажется еще лучше, чем те люди, которые жили в этой эпохе и пытались просто делать что-то современное. Да. Возможно,
наши воспоминания о любой эпохе, оно всегда гораздо более интересно, чем сама эта эпоха.
Да, приукрашенное такое. Конечно, да, возможно, кто-то подумает об этом альбоме как альбоме от человека, который страдает манией включить просто в альбом все и вся, да, вот просто 2 часа напихаем туда все что угодно. Но когда ты слушаешь этот альбом один раз от начала до конца, хотя, честно признаюсь, я послушала его с перерывом, я сделала небольшую паузу, ну просто так вышло, это никак не испортило мой опыт прослушивания, то вот после первого прослушивания ты удивляешься, как сильно тебе захочется включить его снова. Вот так.
Я заценю и в следующий раз попробую отчитаться, не забудь об этом. Последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это группа Mets. Группа, которую, знаешь, все ее знают, наверное, в первую очередь по футболкам. Вот бывает такой момент, да?
Бывает такой момент,
да, когда какая-то футболка становится супер популярной, и ты приходишь на фестиваль и просто видишь, ну, как бы большое количество мужиков, они довольно часто одинаково выглядят, которые как бы в одних и тех же футболках с одним и тем же логотипом. У Mets крутой логотип, ничего с этим нельзя сделать, он реально классно выглядит. И, в принципе, это хорошая группа. О чем, как бы, кто это? Это, если вы вдруг не знаете, то это довольно относительно старая группа из Торонто, по-моему. Канадское трио, которое издается на Sub Pop и является, наверное, одной из главных групп для Sub Pop в принципе, и как бы такое хорошее лицо этого лейбла и хорошее как бы напоминание о том, зачем вообще нам нужен этот лейбл. Если кто, опять же, кто не помнит, то Sub Pop когда-то издавал Нирвану. Да, ну так, такую малоизвестную группу.
Может,
да,
слышали, да.
Может, слышали. Но вряд ли это.
Как бы. Обскурно.
Мы в подкасте про такое обскурное дерьмо даже не пытаемся
не касаемся, не-не-не.
Не касаемся, ну, бессмысленно. Вот. Nets отличались тем, что, как и группа Peace Jeans, про которую мы недавно разговаривали, да, они взяли какой-то кусочек музыки у великой группы Jesus Lizard, распространили это на все свое творчество, и, ну, на самом деле, довольно многим людям показали, что такое noise rock, как его играть, что с ним можно делать, и в чем его прикол, да. Прикол Nets в долгое время был в том, что ну, во-первых, они играли, в общем-то, одну и ту же песню. Я могу это доказать, например, вот 2 песен с их первого альбома. Давай докажу, да, вот.
Давай.
Вот. Первая песня с их первого альбома, с их главного альбома, self-titled 2012 года, Mets, называется Headache, и звучит она вот так вот. Ну, как бы прикол такой, да, что мы берем, и берем у нас один аккорд, и вот мы фигачим один аккорд, да, и вокруг него у нас один басовый риф, который обыгрывает этот аккорд. И, в общем, в целом этого достаточно. Крутой, как бы, такой звук. Вот, как звучит песня Wet Blanket с того же альбома? Если это не одна и та же песня, то я не знаю, что это.
Знаешь, это вот случай, когда мы нашли классную формулу, а что с ней делать дальше, мы не знаем.
Нет, ну как бы, что делать дальше? Играть ее, и все. Ничего с ней не нужно делать, мне все хорошо. Я был на концерте, а у меня был какой-то, знаешь, момент, когда я сделал татуировку, ток-ток-током, вот эту, И она, как ты видишь, она на всю руку, ну, то есть, ну, она довольно большая, вот, как бы. Да, и она, соответственно, довольно сильно болела. Вот, потому что это все еще дотворк, и там, как бы, точечки все, да, как бы, она такая приличная. Я вот на второй день после того, как я сделал, пошел на концерт, и, значит, нам еще замотано. Нет, уже не была замотана. Слушай, чуть ли не в тот же день я пошел на концерт. То есть, как бы, она была совсем свежая, она у меня была в целлофане, вот почему я помню. Вот. И я такой, типа, ну, норм, пойду на концерт, ну, думаю, постою там в сторонке. Хрен там, я полез в слэм, пошел стейдж-дайвить.
Эта татуировка пережила Мэтс в буквальном смысле.
Короче, да, у меня просто, у меня было кровавое месиво просто вместо руки, потому что, ну, понятное дело, что ты когда нажимаешь, кровь у тебя идет, это просто, это было, ну, как бы, у меня все было, у меня слетел этот целлофан, на меня была косуха, косуха была изнутри вся в крови, абсолютно, ну, то есть, как бы, все как надо, понимаешь, вот это вот тот концерт, на котором ты, ну, ты не можешь стоять, да, то есть, как бы, все, тебя, это был 2000, мне кажется, 2014-2013 год, я точно не помню, вот, и, ну, блин, это было очень круто, и я очень сильно впечатлился. Но Мэтс в целом дальше играли вот, вот примерно одну и ту же, эту самую песню. Вот. Я согласен, что, наверное, в этой ситуации можно другие не сочинять, но люди растут, и им хочется что-то делать новое. Выходит новый альбом Up on Gravity Hill, и он звучит немножко иначе. Знаешь, у меня есть такое ощущение, что это группа, которая... Вот, я в свое время посмотрел на Курсере курс Беркли про сонграйтинг. Мое понимание сонграйтинга... Вот моя жизнь поделилась на до и после. Вот, буквально. Потому что там, типа, там чувак сидит такой, объясняет. А вот мы пишем тексты так. Вот лирический герой, вот его путешествие. Почему это важно? Потому что вот потому-то. Да, вы можете это не понимать на слух, но это имеет, как бы, огромное значение для эмоционального наполнения песни. У вас голос, соответственно, меняется, когда вы поете какие-то вещи, вы их лучше чувствуете. Это... В итоге приводит к тому, что, ну, как бы, хорошие песни всегда имеют развитие, хорошие песни там всегда какое-то у них там есть интересные штуки, что-то с ними происходит. Вот. У меня такое ощущение, что группа Mets вот буквально пошла на такой курс, такие типа, блин, вот у нас есть вот эта вот наша вот фишка, да? Но вообще-то кроме этой фишки мы можем делать еще что-то. Фишку они, естественно, сохранили, они никуда не стали не девать, никуда не дели, но на нее наложили много всего. Звучит это вот, наверное, ярче всего показано на песне «Entwined». Streetlight Blues в скобочках звучит вот так. Ну, то есть, видишь, какая эволюция произошла буквально.
Да, это прогресс просто безумный. Конечно, ты вот слышишь в этой песне реально песню. То есть, в ней есть вроде как вот эти приколы Мэтс, да, но вот появляется гитарка, появляется какой-то бэк-вокал внезапно там на четвертой строчке, на третьей где-то. Это прям очень хорошо, мне кажется, слушай.
Да, и если разбирать лирику, то она тоже, она сильно выросла от там песни, потому что, допустим, когда мы слышали Headache и White Blanket, там довольно смешно, что они буквально об одном и том же, они вообще никогда ты потерял сознание, да, какое-то вот такое вот. Вот, и просто они немножко разных его стадиях. Это нормально, потому что довольно, типа, это в целом для них было немножко что-то типа концептуального альбома, но музыка, лирика Mets в их музыке часто играла довольно такой, знаешь, просто чтобы что-то поорать.
Посредственное, да, что-то.
Посредственное, да. А здесь клево, вот это, типа, здесь прям такой взрослый разговор про отношеньки, да, про, типа, про то, что никто не говорил, что будет легко прощаться с человеком, да. И там довольно такая прям, ну, серьезная история. Ну, она, это хорошо написанная песня тем, что она одновременно воспринимается как история про, там, отношеньки, да, и одновременно она... Я ее накладываю на свою личную ситуацию, в которой у меня там, типа, все хорошо в отношениях, но у меня есть там другие проблемы, да, которые меня там беспокоят, и я такой слушаю песню эту, слушаю эту фразу, типа, nobody said it, it would be easy, и я такой, yeah, да, жиза, да.
Ну, у альбома, знаешь, у него даже такое название, как бы показательное, Up on Gravity Hill, да, как это перевести так хорошо, вверх, ввысь на... холм,
гравити. Вверх против гравитации, да. Ты
против гравитации. И вот, да, почему-то, прям... знаешь, у меня какое-то создается ощущение, что это вот, наверное, про какую-то борьбу, не знаю, ну не со смертью, может быть, но с чем-то вот таким очень мрачным, негативным, хотя вот эта обложка, очень красивая обложка, на самом деле, там изображена роза, и роза при том... Это явно роза искусственная. Это прям искусственный цветок, знаешь, вот который как будто бы используют, когда там сзади еще такой фон, не знаю, изумрудного какого-то цвета, когда используют для каких-то постановочных фотографий, знаешь, и вот это как будто бы цветок, взятый из постановочного фотосессии, не знаю. Что-то вот есть в этом связанное такое между визуалом и между тем, о чем Мэтс вообще в целом поют. Хотя, откровенно признаюсь, я никогда не вникала вообще в лирику Мэтс, опять же, потому что, возможно, не во что было прям сильно, да, вникать. А, возможно, потому что голос, вот несмотря на то, что сейчас его вроде как чуть лучше слышно, он все равно не до конца, он неразборчивый. Ты все равно до конца не понимаешь, что же там поется, ну, если ты лирику не откроешь.
Ну, это звуковая картина, да.
Да, это, она как, довольно как... такая смазанная это... в хорошем смысле, потому что так задумано, я думаю. Хороший альбом. Слушай, ну... Этот альбом, откровенно говоря, мне, наверное, из всей дискографии Мэтс понравился пока больше всего, потому что мне показалось, что он вообще в целом более доступный. Он где-то я видела какие-то сравнения с альтернативным роком, да, возможно, даже шугейзом, и мне это нравится. Мне нравится, что они вот перестали быть какой-то откровенно нойз-роковой группой, что они уходят, возможно,
нишевой,
куда-то...
Нишевой, да, что они да. перестали быть нишевой группой, да.
Все верно, они вот как будто бы движутся немножко в сторону мейнстрима с этим альбомом, хотя, кто знает, да, опять же, может быть, следующий альбом будет еще более экспериментальный, чем то, что они делали в самом начале, но в целом курс, по-моему, очень даже приятный.
Да, мне это напоминает то, что происходит сейчас с группой Idols, которая, да, тоже такая, типа, ну, как бы группа Idols никогда не была панками, они просто такие туристы немножко зашли на эту сторону, потом ушли из нее, вот. А группа Mets все-таки панки из хардкора абсолютно, из всей этой культуры, но они такие говорят, вообще-то мы не только, мы больше. Мы можем mm-hmm. и там про любовь писать, и мы можем и, наверное, залетать на какие-то большие радиостанции, особенно на фестивале, потому что вот это мне звучит как заявка на фестивальную группу, которая будет играть перед Idols. А Idols сейчас та группа, которая может уже, ну, хедлайнить не крупно. Вот фестиваль на 20 тысяч они могут хедлайнить. На 40, да. на 100 тысяч не будут, а на 20 тысяч они будут хедлайнить. Я не хедлайнер, я был на таком фестивале. Вот. И Мэтс будет выступать перед ними. Вот. И я рад за них, потому я хочу, очень надеюсь, что у них это получится, потому что, ну, это какая-то важная группа в моей жизни была в какой-то момент, которая мне действительно показала, что да, если ты зациклишься на одном аккорде и вот его сделаешь вот так вот, и просто вот застрянешь в этом моменте, как многие, не знаю, там, люди чувствуют себя застрявшими в жизни. Вот, и это очень музыкально mm-hmm. хорошо очень иллюстрирует. Да, и это крутая тема. Ну и опять же, я большой поклонник Jesus Lizard, и я очень люблю, когда их идеи не умирают там тогда, потому что недорассказанная, недооцененная группа. Я думаю, что мы их сделаем, кстати, наверное, может быть, имеет смысл сделать даже подкаст отдельный про Jesus Lizard, про какой-нибудь из альбомов. Да.
Именно
потому что это типа это, ну, это мне кажется, недооцененная группа. Вот. И когда я вижу вот что-то из нее выходящее в более, скажем так, продолжающее, да, их наследие, я очень радуюсь. Окей, ну
мы
что,
поговорили
на этом...
про три да. хороших альбома, их на самом деле было больше на этой неделе. Те,
а что тебе еще понравилось? Послушать. Скажи, что тебе еще понравилось.
Ты знаешь, я на самом деле очень многое ждала на этой неделе, но, наверное, вот это предвкушение того, что эти альбомы будут хорошими, оно немножко сбило мне вот это все ожидание, и в итоге они, возможно, не так сильно мне понравились, как я ждала. Но все равно я должна отметить, во-первых, был дебютный альбом группы Blue Bendy, такой хороший постпанковый арт-рок, который тоже появился примерно в то же время, что English Teacher, сейчас развился вот наконец-то до полноформатного альбома. Он немножко однотипный, но в целом очень хороший. Был дебютный альбом у исполнителя по имени Lynx. Это такое вот, ну, наверное, просто двумя словами можно сказать, гей-поп. Это реально гей-поп,
да.
Это такая...
Я послушал, мне не очень понравилось, к сожалению.
Поп-музыка нулевых, наверное, да, которая с очень сильным закосом в сторону LGBTQ+. То есть... Это такая музыка специфическая, но она очень веселая. Мне почему-то там вот я словила какие-то, возможно, вайбы Клэксонс и что-то вот Late of the Pier, чего-то, опять же, электронной поп-музыки начала нулевых. Был неплохой релиз у группы Bodega из Бруклина, если не ошибаюсь. Ну, в общем-то, было много таких инди-кандидатов, которые записали что-то хорошее. Ты, Паш, что-то еще присмотрел?
Да, конечно. Один из моих самых любимых альбомов на этой неделе – это группа Steelhouse Plants. Это
супер. Как я могла забыть.
Да, это такой, это, знаешь, я бы назвал это индустриальным слоукором. Если вам нравится такое описание, то обязательно послушайте. Мне очень понравился альбом «Монти Механика». Мне было еще мне я с большим интересом послушал альбом Neo Archives. Это такая электронная исполнительница, такая диджейка в первую очередь, но она как бы делает свою собственную музыку. Это Drum and Bass Jungle, который вот у нее голос немножко похож на голос Лили Аллен. Это довольно прикольно. Вот и
хорошо спродюсированный альбом, да, там Итан Пефлин, то есть человек, который вот работал с и Дэвидом Бирном, и FKA Twix, и Black Country New Road, он спродюсировал, насколько я помню, этот релиз. Он действительно очень такой прям, ну, прям драм-н-бейсовый, прям вот жестко такой, знаешь, вот в своем жанре прям очень хороший релиз, мне кажется.
Да, классно, что эта музыка возвращается, классно, что вот эти биты приходят опять, и молодежь их слушает. Потому что, допустим, молодежь. У меня много знакомых... Ну, буквально, понимаешь, вот у меня в скейт-парке есть чувак, один из лучших скейтеров там, да? Алекс его зовут. Вот. Он очень классно катается, он там он профессиональный, ему деньги за это платят. Вот. И он диджей, как бы, да? Он диджеет с винила «Джангл». Ему 19. Ну вот как бы...
Грустно. Мне грустно за себя.
Он родился сильно позже, лет на 10 после того, как эта музыка умерла. Казалось бы.
Ну да, вот возрождают.
Да, спасибо ему за это. Да, поэтому классно. Ну что, все?
Спасибо, что слушали нас. Да, спасибо. И увидимся, услышимся. Пока.